Приветствую вас, дорогая церковь. Мы последние почти два года проходим книгу «Исход». И я думал о том, чтобы, может быть, после 10 заповедей, может быть, остановиться. Но как-то это только 20 глав, а там вообще 40. И на самом деле осталось очень много Божьего откровения в этой книге. Но я думал об этом, думаю, что вместо того, чтобы смотреть все, что там есть, мы будем смотреть события, которые там есть. Есть очень много откровения о храме, о законе, которые тоже полезны для чтения, для изучения. Но мы будем перескакать на 32 главе. Это, возможно, наверное, год сократил из этого цикла проповеди. Но давайте я постараюсь как бы несколько слов просто сказать о том, что мы пропускаем, чтобы не полностью пропустить. И последний раз мы видели, что народ побоялся и стояли на расстоянии. И сам Моисей подходил к Богу и говорил с ним. И то, что Бог ему открыл, действительно более подробное откровение о законе. 10 заповедей является своего рода итог закона. И дальше идут все подробности. Например, мы в 10 заповедей есть заповедь «Не убивай». И в 21 главе как бы много различных ситуаций. Допустим, вот 12 стих. «Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Если кто не зломышлил, а Бог поступил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийца». То есть место убежища, когда это нечаянно получилось. И много вот таких подробностей. Это специально для детей. Можете внимательно слушать. Мы считаем заповедь «Почитай отца твоего и мать». И есть в 21 стихе более подробностей. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Это немножко отличается от того, что учат психологи сейчас. Немножко отличается от настроя нашего мира. И на самом деле мы не имеем библейские свидетельства о том, что когда-то вот исполнили это. Но закон стоял. И закон, даже если она не исполнялась в этом пункте, и я не знаю, что он, может быть, исполнялся когда-то. Он говорит о том, что правильно, а что неправильно. Это как бы определение поведения. Она дает нам понять серьезность некоторой поступки. Да? И причем серьезность послушания, уважения к родителям в этом случае. В Израиле не было тюрьмы. В 22 главе написано, как бы, что у них было. «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то 5 волов заплатит за вола и 4 овцы за овцу». То есть у них не был такой подход, что мы посадим в тюрьме и лишаем свободу. У них был подход такой, что ты возмещаешь ущерб. И причем отдаешь больше, чем ты забрал. И такого рода наказание. Может быть, нам стоит задуматься об этом сейчас. Я не знаю. Есть место в современном мире для того, чтобы вместо того, чтобы посадить людей в тюрьме на иждивение государства и платить за их пребывание там, может быть, чтобы они несли ущерб за то, что они совершили и возместили этот ущерб. Я не знаю. Я не политик, может быть, это непрактично. Но это то, тот настрой, который Бог давал в то время для Израиля. В 24 главе есть интересный случай. Давайте мы прочитаем 12 стиха, пару стихов прочитаем. «И сказал Господь Моисею, зайди ко мне на гору, и буду там, и дам тебе скрижали каменные, и законы, и заповеди, которые я написал для научения их. И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Арон и Ор с вами, кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И зашел Моисей на гору и покрыло облака гору». И 18 стих написано, «Моисей вступил в середину облака и зашел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». И то, что мы будем смотреть в 32 главе, происходит именно в этот момент, когда Моисей еще там, в присутствии Бога, и он получает все это откровение, которое вот записывается в этой главе. Интересно, что Бог сам написал закон для учения, для того, чтобы они могли бы выучивать. Может быть, не зря мы старались вместе выучивать 10 заповедей, чтобы знать их. Это был в планах Божьих для своего народа, чтобы они знали хотя бы вот эти 10 заповедей, хотя бы вот эту часть закона, чтобы это было в сердце и в уме. Вообще, 25 глава по 40 учит Израиль о том, как поклоняться Богу и как правильно поклоняться Богу. И здесь все инструкции о том, как построить это скиния, это место, где они будут поклоняться Ему. И вот в середине вот эти главы, которые учат о том, как поклоняться Богу правильно, мы находим эту историю в 32 главе. История печальная, история о идолопоклонстве, о неверности к Богу. Но давайте перед тем, как мы прочтем, давайте мы вместе помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что здесь сокрыта мудрость. Здесь, Господь, слова, которые актуальны и нам, хотя они были написаны очень давно. Но они остались актуальными в течение всей вот этой истории. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты говоришь нам и сегодня. И я прошу, Господь, о том, чтобы Ты действительно проговорил Святым Духом нашим сердцам, дал нам понимание Слова Твое. Дай нам, Господь, видеть через эти слова, что нам делать и как нам поступать. Дай нам, Господь, действительно благодарность за все, что Ты делаешь для нас. Дай нам, Господь, понять Тебя немножко лучше, Господь, увидеть Твое величие, Твою милость, Твою любовь к нам. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, чтобы Ты говорил, Господь, через меня. Мы просим, Господь, и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем первые 7 стихов 32 главы. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Арону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». И сказал им Арон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и приносили к Арону. Он взял их в руки их, из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил перед ними жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу, На другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели жертву мирной. И сел народ есть и пить, и после стал играть. То есть Моисей в это время на горе получает откровение от Бога, и народ начинает бунтовать. Моисей всего 40 дней был на горе, и я думаю, что, наверное, это произошло за пару дней до этого. Им казалось очень долго, 30 дней, 30 с чем-то дней, ну, чуть больше месяца они ждали Моисея. И хотя Моисей предупреждал о том, что где он будет, о том, что он делает, они не дождались. И иногда действительно трудно ждать Бога. Трудно ждать Его решения наших проблем. Трудно ждать того, что Он хочет. И нам хочется как бы помогать Богу. Нам хочется своими греховными путями как бы брать в руки и поторопить события. Может быть, слишком часто используем такой пример, но она актуальна, что парень, который ждет, чтобы Бог дал ему жену, и вместо того, чтобы просто ждать Божье решение, он женится на неверующую девушку. Или бывает и наоборот, что мы не ждем Божьего решения. И так и израильский народ теряли свою веру в Бога, теряли свою веру в Моисея, и написано, они собрались корону и сказали ему: «Встань и сделай нам Бога». А это выражение, они собрались к фараону, это не говорит о дружной толпе, которые вот собирались вокруг него. Это больше похоже на стаю волков, которые вот окружали свою жертву. Они командуют его без всякого уважения: «Встань и сделай нам Бога». Они также говорят про Моисея без всякого уважения: «Ибо с этим человеком», как его зовут-то? Вот этим человеком, вот этот, Моисей, который вывел нас из Египта. Это даже иронично, что они говорят про Моисея с неуважением в тот же самый момент, когда Моисей – это единственный, который заступает за них, который перед Богом умоляет Бога простить их, который готов отдать свою жизнь, лишь бы Бог их простил. И они здесь как бы: вот этот, который вот вывел нас, Моисей, как его? Они забыли о нем. А в Деяниях 7 глава есть интересное место, это где Стефан свидетельствует перед тем, как его покидали камнями. Убили. Это Деяния 7 глава, 39 стих. И он говорит о Моисее, Стефан говорит о Моисее, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отвергнули его и обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону: «Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Они его выкидывали его из своих сердец. Они обращались к Египту. Но Моисей их любил по милости Божия. И он готов заступить за них, если Бог их может помиловать. И здесь очень красивая картина нашего заступника. Тот, который молится за нас. И даже в тот момент, когда мы в грехе, он молится за нас. Он просит о прощении за нас. Он говорит о своей смерти. о том, что Он умер за наши грехи, о том, что Он понес наказание за наши грехи перед Богом, Он просит милость за нас. И такое отношение без уважения, агрессивное вот это их поведение, корону не облегчает его вину, вина как бы того, что он сделал дальше. Мы уже видели несколько раз, что народ стоял против Моисея, и Моисей выдержал. Помните, был раз, когда они были готовы закидать его камнями, а Моисей устоял. Он не стал прогибаться. Он не стал пойти на грех просто потому, что это был популярный выбор. Просто потому, что это то, что народ хочет. Он стоял на своих убеждениях. Аарон просил у них золотые эти серьги. Наверное, то, что они забрали в Египте. Когда они ушли из Египта, они просили у египтян, и Бог давал в свои руки как бы сердца египтян. И их сокровища давал им на руки через этот выход своего. Это же золото они приносят и делают тельца или бык. Это символ плодотворности. И, может быть, здесь это отражение как бы египетский бог, который был в форме быка. Может быть, это отражение, вот это поклонение Ваала, который тоже включил в себе бык. Ну, так или иначе, Аарон говорит, что вот это литого тельца, это есть бог, который вывел нас из Египта. Это самодельный бог. Это самодельное как бы, изображение Бога. Это самодельный символ Его присутствия среди них. И Аарон идет дальше. Он чувствует, что вот народ доволен. Он чувствует, что вот им нравится то, что он делает. И он идет дальше. И за самодельным Богом последовал самодельный алтарь, самодельное священство и самодельное поклонение. Здесь открытый бунт против Бога, против первой заповеди, против второй заповеди, которой вот только несколько дней до этого Бог им говорил. И помните, что народ сказал тогда? Они сказали, что мы исполним все, что ты сказал. И в 6 стихе приходит праздник вот этого быка. И народ поклоняется своему самодельному Богу самодельным путем. И представьте, что происходит. Написано, и сел народ есть и пить, и после стал играть. Этот мирная жертва, это была жертва, которой мясо потом... А часть мяса раздается народу. Она включила в себя праздник. Это была жертва, которая для единства народа. Они должны были в течение 1 или 2 дня съесть все. И это был как бы общий праздник. Праздник, как бы, где они вместе. И в то время, наверное, это было единственное время, когда они ели мясо. Но то, что они встали играть, это так называемый евфемизм. Ну, то есть, это когда мы находим более приятный путь, более приятные слова сказать о чем-то, которое неприятно или табу. Ну, то есть, мы говорим, что человек уснул. В Библии часто написано, что человек уснул, когда имеется в виду, что они умерли. Или они отошли, мы говорим. Человек умер. Но мы не любим говорить напрямую о таких вещах. И то, что они стали играть, это тоже евфемизм. И она и имеет сексуальные оттенки. И то, что было как бы, у этой хананских богов, это был сексуальный праздник. если так сказать, это тоже эвфемизм, но я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. И посмотрите связь. Неправильное поклонение неправильному Богу приходит к неправильному поведению. Неправильное поклонение неправильному Богу приходит к неправильной жизни. И это потому, что не религия меняет человека, чтобы он стал лучше. Но только Бог имеет силу менять нас. Только настоящий Бог имеет силу менять наши сердца. Только Он может дать нам силу бороться с грехом и быть другими, меняться. И только когда мы следуем за настоящим Богом, когда мы поклоняемся настоящему Богу в духе, в истине, тогда мы растем в благодати, мы растем в святости и праведности. Павел такой же связь выделяет в послании к Римлянам, 1 глава, 21 стих, послушайте. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачились несмысленные из сердца, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нечленному Богу изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог похотях сердец их, нечистоте. Так что они осквернили сами собой тело». Точно то, что произошло. Вместо того, чтобы поклоняться настоящему Богу, держаться за Его Слово, которое вот им Моисей только что известил, они сделали себе образ и поклонялись этому образу. И все кончилось в похотях сердец их, нечистоте, осквернение. 10 заповедей открывает, и здесь снова подчеркивается, что Бог открывает в Своем Слове, как нам поклоняться Ему, как нам жить. И здесь они оставили Слово и пошли своим путем. Аарон поддерживал это, он видел, что это популярно, он дал народ то, что народ просил, но они были неправы. И это ввело их только дальше в грех, только дальше в бунт против Бога. Иногда, как церковь, нам также нужно принимать непопулярные решения, трудные решения, потому что Слово для нас это все. Мы не можем отпускать Слово, мы не можем смягчить Слово. Мы не можем найти какие-то вот другие пути, просто чтобы было популярно. Мы должны держаться Слова. Мы не имеем права переопределить грех и сказать, что мы сейчас лучше понимаем. И то, что вот Библия называла грехом тогда, а вот сейчас это по-другому. Мы не имеем права на подобные вещи. Мы не имеем права переопределить, что такое брак, что это союз мужчина и женщина перед Богом. Мы не имеем права дать новые определения просто потому, что в мире сейчас принято другое понимание. Мы не имеем права сказать, что есть, конечно, спасение через Иисуса – это лучший путь, но есть, конечно, другие пути. Мы сегодня живем в другом веке, и мы понимаем по-другому. Мы не имеем права, друзья. Если Библия говорит, что только через Иисуса, то мы говорим, что только через Иисуса мы находим спасение. Мы не имеем права придумать себе самодельных богов. 7 по 10 стихи показывают нам, как Бог реагирует на их грех. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратилось народ твой, который ты вывел из египетский». Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоко войны. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Заметьте, народ отказался от Моисея, от того вот этого, который вот вывел нас из Египта. А теперь Бог отказывается от своего народа. Он говорит Моисею: «Развратился народ твой, который ты вывел из Египта». Иногда моя жена говорит, что вот разберись с твоим сыном, который натворил. Да? Это уже не мой сын, а вот твой сын. И так же Бог говорит, что вот Моисей, твой народ. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. И действительно, только вот несколько дней назад Бог дал им 10 заповедей. Несколько дней назад, вот я даже писал цитат, весь народ отвечал единогласно, говоря все, что сказал Господь, исполним. Вот, давали свое слово. Прошло совсем немного времени, и они уклонились от этого пути. Бог показал им, как жить. Он рассказал им. Все было по полочкам разложено. И они уклонились от этого, от заповедей. Моисей, когда он спустился с горы, это в 19 стих, мы еще не читали, даже не дойдем сегодня, наверное. Он, когда спускался, вот давайте я прочитаю этот стих. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою». То есть это символический акт. Это не был просто вот психика у Моисея, что что случилось. А это был символический акт. Он бросил вот эти скрижали, где написано было 10 заповедей, рукой Божией он бросил их и разбил их. Это символизировало того, что Израиль сделал. Они оставили заповеди Бога. Они оставили завет. Они разрушили свое слово. Один из тех моментов, который вот трудно для современных людей, это понять, что праведный Бог должен осуждать грех. Нам хочется просто, чтобы Бог вот простил и как бы не обращал внимания на это, чтобы он как бы вот закрыл глаза и, не знаю, говорят по-русски, подметать под ковром. Это как мужчина убирается, да? Вот подметает, и вместо того, чтобы вот мусорку, просто поднимает ковер, и чтобы не видно было, да? Убрать из виду. Почему Бог так не может поступать с их грехом? Почему он не может просто вот сказать, что ну ладно, не понимаете, ничего страшного. А Божья реакция совсем не такая. И не может быть другой. Если суд отпускает убийцы или педофила, или кого-то, который совершил ужасное преступление, мы не уважаем того суд, который говорит, что ну, я понимаю, что ты убивал, и ни одного, и без причин, но все мы были молодые, все мы совершаем ошибки, я тебя отпускаю. Это несправедливый суд. Это не праведный суд. Это не милосердный суд. Это суд, который поступает жестоко по отношению к другим людям, которые будешь жертвой вот этого человека. чтобы суд не был такой же злой, как вот тот человек, осужденный, который стоит перед ним. Он должен его судить правильно, по закону. И так же Бог должен осудить грех, иначе он сам причастен к греху. Иначе мы начинаем понимать, что, может быть, грех не так плохо. Или мы начинаем думать, что, может быть, вот им прощено было, а может быть, и нам так же можно поступать. Чтобы было понятие о праведности, чтобы было понятие о том, что такое зло и что такое добро, Бог должен осуждать грех. Итак, 10 стих. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Это как будто Бог знает, что Моисей будет заступить за них, и он знал. Как будто он говорит, что вот, ну не просите меня, не уговаривайте меня, потому что в этот раз я точно буду их осуждать. И Моисей все равно идет к нему. Это напоминает книга Эсфира. Помните, в Эсфир, где она приходит к царю, к которому нельзя приходить без приглашения. Но народ в беде, и она должна заступить за них. И она пошла к нему, пошла на риск, и он благоволил, и ее не убили. Так же Моисей приходит к Богу, потому что выбора нету. Кому еще обратиться? Иногда из-за своего греха нам тоже стыдно прийти к Богу. Иногда даже страшно прийти к Богу. Мы чувствуем чувство вины, и нам хочется делать что-нибудь хорошее сначала, а потом, вот, потом придем к Богу. Потом буду молиться об этом. Я хоть немножко искуплю, немножко натворю хорошего, а потом я буду молиться об этом, просить прощения. Тогда я буду чувствовать, что имею право на это. Но, друзья, здесь в корне неправильно. Мы никогда не имеем права на прощение Бога. Бог не прощает нас, потому что мы заслуживаем это. Бог прощает по милости своей. И если мы согрешили против Него, если нам стыдно прийти и признаться Ему, просить прощения, если нам стыдно прийти к церкви, нам нужно, как Моисей, все равно приходить. Потому что к кому еще мы пойдем? 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа, Господа Бога своего, и сказал, да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской, силой великой, рукой крепкой, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах, пламенный гнев Твой, и отврати пламенный гнев Твой, и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которые клялся Ты собою, говоря, умножу семя ваши, как звезды небесные, и про всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». То, что Моисей говорит Богу, на самом деле, она в форме вопроса. Но это немного такой жалкий вопрос. Он говорит, почему воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой? Но это немножко глупый вопрос, потому что ответ очевидный. Да, казалось бы, что почему ты задаешь Богу такие глупые вопросы, и ты еще больше его будешь раздражать. Почему воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой? И на самом деле, почему он задает этот вопрос. Нам нужно понять немножко о культуре Копырич в то время. Что то, что он очень часто как бы, в Библии, когда приписываются эмоции к Богу, что-то человеческое, да, какие-то человеческие эмоции Богу, как вот этот воспламеняющийся гнев, это способ говорить о том, что Бог сказал, что Он сделал. То есть, когда Моисей спрашивает, почему ты злишься, другими словами, он не спрашивает об эмоциональном состоянии Бога. Он не говорит Богу, почему ты против вот этого идолопоклонства. На самом деле, то, что он спрашивает, почему ты собираешься уничтожать своего народа, который ты вывел из Египта. В 7 стихе Бог ставил все вот на Моисея, да, что вот развратился народ твой, который ты вывел. А здесь Моисей приводит свой аргумент против Бога. И он говорит, он возвращает вот эти слова Богу. Он ставит все на своем месте. Это как будто Бог испытывал Моисея, да, а Моисей дает правильный ответ. Не я вывел этого народа. Это народ твой, Господь, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою. Ни один человек не мог так вывести народа с такой силой, с такой крепкой рукой. Ты выбирал этого народа. Ты чудесным образом вывел их из Египта. Он все как бы вот возвращает Богу, возвращает все на своем месте. Второй аргумент, который он приводит, это в 12 стихе. Он говорит, чтобы египтяне не говорили, на погибли он вывел их. Он говорит о Божьем славе, о Божьем имени, о его репутации. То есть то, что Моисей говорит, что вот они будут злословить тебя, Господь, если увидеть, что ты вывел их, вывел нас, и мы умерли здесь. Они скажут, что вот это из-за тебя. Твое имя не прославится. Потом он приводит свою просьбу. Отврати пламенный гнев твой. И отмени погубление народа твоего. Он нигде не спорит, он нигде не аргументирует, что мы не заслуживаем такое наказание. Он просто просит о том, чтобы Господь отмени, отврати. И третий его аргумент, это в 13 стихе. Он говорит, вспомни Авраама, Исаака, Израиля, рабов твоих. И здесь опять, заметьте, что вспомни это человеческий. Да? Это не относится к Богу, это не имеет никакого значения, когда мы говорим о Боге. Господь, вспомни что-то. Потому что Бог по определению все знает и ничего не может забывать. Когда человеческим языком мы говорим о Боге, нам нужно быть осторожны, чтобы не принимать его как человек. Да? А как нам по-другому это говорить? Наверное, никак. Поэтому Моисей так и говорит. Но не думайте о том, что Бог забыл своего народа. Да, это просто вот эта фигура речи. Это способ говорить. И Моисей как бы напоминает его о своем завете. Он говорит, ты заключил завет. Помни Авраам, Исаак, Израиль, все вот эти обещания, что ты сделаешь великое множество из них. С одной стороны, это не очень хороший аргумент, потому что Бог предложил вместе их делать народ из Моисея. Моисей тоже был из этой линии. Это все равно было бы исполнение вот этого завет. Бог бы не нарушил свое слово, если бы он этих истребил и сделал из Моисея народа. Но здесь дело не в том, что Бог забыл об этом, и нужно было его напомнить. Это нужно было Моисею думать об этом. Это нужно было народу израильский помнить об этом, а не Бога. И помните, с тем все началось. Это во второй главе Исхода, 24 стих. «И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, с Исааком и с Яковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Опять-таки, не то, что Бог забыл, и когда его народ попал в тяжелые обстановки, Бог вспомнил про них. Нет. Это просто говорит о том основании, на котором Бог работал. Пришло время, пришла полнота времени, и Бог начал действовать в соответствии своему завету, который вот тогда был. В результате разговор, заступничество Моисея, мы читаем в 14 стихе. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». И, наверное, нужно отвечать на очевидный вопрос. Это Моисей уговорил Бога? Бог решил по-другому поступать? Может быть, Моисей более милосердный, чем сам Бог? Короткий ответ, конечно, это нет. Бог не меняет свое мнение. У него нет в этом необходимости. Мы меняем свое мнение, когда к нам мы начинаем лучше что-то понять. Или приходит больше информации, и мы пересматриваем что-то. Потому что мы начали как бы вникать в что-то, мы видим это по-другому, мы понимаем больше. И мы меняем свое мнение, переоцениваем. Делаем новые выводы. А Бог все знает. Бог все вперед видит. Все ему известно. Это исключено, чтобы Бог менял свое мнение о чем-то. У него нет необходимости в этом, потому что он никогда не ошибался в своем мнении. У него никогда не было неправильного мнения, чтобы менять это. Так что здесь не то, что Бог просто не продумал это, или он забыл вот этот завет, и Моисей его сейчас напомнил об этом. На самом деле все аргументы Моисея, они основаны на том, что Бог не меняется. Да? Он говорит, что помните завет, который ты заключал. Он рассчитывает на то, что Бог не изменился с того, как он заключал этот завет. Он говорит, помните Исаак и Авраам, Израиль, Яков, помните, что было? Он рассчитывает на то, что Бог не меняется. Он напоминает Бог, что Бог, ты вывел нас из Египта на это новое отношение с тобой, чтобы быть твоим народом. Все его аргументы, они рассчитаны на то, что Бог как раз не меняется. Так что здесь смысл, опять это как бы человеческое как бы выражение. А смысл не в том, чтобы Бог менял свое мнение или думает по-другому. Моисей просто говорит нам, что вот милостливый Бог Израиля не дал, не предал своего народа на уничтожение. На молитву Моисея он отменил это наказание. Что то, что он раньше заранее говорил, что сделает, он не будет это делать. Он не будет это исполнять. И это было, это все случилось на благо Моисея, на благо народа израильского. И мне кажется, Бог хотел, чтобы они понимали три вещи. Первый, что заслуживал их грех. Второй, чтобы они понимали благодать Божия. И третий, чтобы они понимали, что они нуждаются в посредника. Грех Израиля был мерзко. Они нарушили заповеди. Они они издевались над Богом, говоря, что вот этот бык, эта статуя, которую мы делали, вот это тот, который вывел нас из Египта, это издевательство над Богом. И они должны были понимать четко и ясно, что возмездие за грех — смерть. За их грех, за наш грех — это из Нового Завета, цитата. Возмездие за грех — смерть. Почему? Потому что Бог абсолютно свят. Бог абсолютно беспорочен. Если бы Он взял грешника к себе на небесах, это было бы как черные пятна на белом экране. Как бы белый не был вот этот экран, твои глаза всегда прибегают к этому одному черному пятну. Одно черное пятно достаточно, чтобы испортить. Самый белый, самый чистый. Бог не может терпеть грех. Любой грех делает нас неугодно для общения с Ним. Любой грех делает нас неугодно, чтобы быть вместе с Ним. Грех — это проблема. И поэтому написано: возмездие за грех — смерть. Второе, что они должны были понимать, это благодать и милость Бога. Они должны понять, что их спасение не основано на то, что они делают, не основано на то, что они заслуживают, не основано на их добрые дела, что перевесили, вот добрые дела перевесили плохие дела, и все, вот спасены. Они должны были понимать, что они спасены по благодати, не по своим заслугам. Друзья, нам это трудно понять, хотя мы часто здесь, мы часто говорим об этой истине. Но все в этом мире говорит о том, что такое не бывает. Ну, такое не бывает. Если ты хочешь, чтобы человек хорошо относился к тебе, ну, ты делаешь что-нибудь для него. Ты заслуживай вот это. И зачастую наше желание так подходить к Богу, это потому, что вот в мире так принято. И зачастую это потому, что мы думаем, что ну не так уж плохое наше состояние. Неужели мы ничего не можем делать, чтобы Бог нас принимал? Мы недопонимаем мерзость греха. Мы недопонимаем его разрушительность силы. И как он разлучает нас от Бога. Здесь Израиль понимал, что они согрешили. И также они должны были понимать, что Бог прощает их не потому, что они заслуживают прощения, а по своей милости и благодати. И третье, что им нужно было понять, что им нужно посредник. Они тогда не смели подходить к Богу, а сказали: Моисей, ты иди, ты будь посредником между нами и Богом. Нам страшно идти к Нему. И Бог говорил народу через Моисея, и Моисей говорил Богу о том, что народ хотел, о том, что они думали. И Моисей заступает за своего народа. Помните, когда Бог его призвал у горящего куста? И Моисей другими словами сказал, что Бог, может быть, ты кто-нибудь другой найдешь. Он не хотел тогда быть их заступником. Он не хотел быть посредником. Он хотел, пусть Бог другой пошлет. Другого пошлет. А Бог менял его сердце. Бог предусмотрел эту ситуацию. И Бог был милостлив через Моисея, потому что Бог научил Моисея милость. Им нужно было посредник, который пришел к Богу и просил за них. И мы, друзья, также нуждаемся. Мы также нуждаемся в тот, который может приходить к Богу и говорить за нас. А в послании к евреям написано, Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящий, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Это говорится об Иисусе Христе, который и сейчас ходатайствует за нас, который молится перед Богом и говорит о том, что я умер за них. Прости их. Очисти их. Я дал свою жизнь. Я платил за их грех. И мы также можем молиться за других. Мы также можем быть, как вместо Моисея, и приходить и молиться Богу за наших неверующих родственников, за тех, которые сами не молятся, и просить у Него: Господь, прости их, вразуми их, дай им понимание, что они творят, приведи их к покаянию. Это очень важное служение. Это служение, которое спасает жизни, которое спасает души людей. Давайте мы сейчас помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твою милость. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь проявить милость к своему народу. Хотя мы понимаем, Господь, и на фоне вот этой истории мы снова, Господь, понимаем, что мы не заслуживаем Твою милость, что это дается по благодати. Спасибо, Господь, за Моисея, и спасибо, Господь, за Иисуса Христа. Спасибо, что Он и сейчас ходатайствует за нас. Господь, мы благодарны. Благодарны, что Ты отдал свою жизнь ради нашего спасения. Что Ты молишься и заступаешь за нас. И мы можем просить, получить прощение через Тебя, через Твою благодать. Господь, дай нам тоже брать на себе эту ответственность, быть посредниками для других. Для других, которые не понимают, которые не верят, которые не обращаются к Тебе. Помоги нам, Господь, заступать за них, молиться за них, просить об их спасении. Помоги нам быть верным в этом, Господь. Я прошу и молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.